Братья и сестры, давайте дружно скажем «Слава Богу!». Однажды мне довелось побывать в больнице, это было не совсем давно. Я никогда не лежал в больницах. И там среди вот этих физических болей мы так смотрели в окно со своими сопалатниками. Я смотрел на людей, идущих по тротуару, и думал, как они могут быть грустными вообще. Они шли, свесив головы, думали каждое о своем, не зная, кто о чем. И вот мы там находились, 5 человек, и у нас было большое счастье, чтобы у нас ничего просто-напросто не болело. И когда у кого-то из находившихся там переставало болеть, он ходил такой, как будто приобрел большое богатство и делился со всеми, у меня сегодня вообще все здорово. И я заметил, что когда проходит время, это все забывается, и мы снова наше здоровье и многие-многие другие Божьи дары начинаем воспринимать как само собой разумеющееся. И от этого мы теряем и радость, и благословение, и нам нужно всегда помнить, что Бог дал нам так много, нам нужно это видеть и за это Господа восхвалять. Я прожил почти 40 лет, и только совсем недавно встретил одну девочку, ей 8 лет, по-моему, и когда я спросил ее, какое у нее любимое блюдо, она кушала пельмени на глазах у меня, с удовольствием кушала пельмени. Я говорю, ты любишь пельмени? Она говорит, да. Я говорю, а какое у тебя любимое блюдо? И знаете, что она сказала? Лук. Я переспросил, думаю, может быть, она не расслышала мой вопрос, может быть, она услышала, что ты не любишь. Я говорю, ты любишь лук? Она говорит, да. Я говорю, который зеленый, длинный или круглый, репчатый, да, вот этот круглый. Я еще до конца не мог этого вместить. И спросил потом у родителей. Говорят, да, она берет лук, она разрезает его, она ест, там, смазывает майонезом и получает от этого великое удовольствие. И при этом болеет, естественно, меньше других. Я думал, Господи, как мало на земле людей, которые любят такую здоровую, пусть и горькую пищу, так, наверное, немного очень христиан, которые бы готовы были вмещать всякое Слово Божие, которое и приятно для слуха, и которое, может быть, задевает нашу гордыню, наше самолюбие, но те из нас, которые не отделяют, не достают из супа лук, как некоторые, которые не отделяют из Слова Божия те части, приносящие, может быть, нам какое-то внутри страдание, может быть, боль, когда Господь начинает оперировать наши сердца. Если мы научимся любить это все, то мы с вами духовно никогда не будем болеть. И пусть, что Бог будет сегодня говорить на этом месте, пусть все будет принято нами. Вы согласны с этим? Надеюсь, согласны. И в учении своем говорил им, «Слушайте, вот вышел сеятель сеять, и когда сеял, случилось, что иное упало при дороге, и налетели птицы и поклевали то. Иное упало на каменистое место, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была неглубока». Когда же взошло солнце, увяло, и как не имело корня, засохло. Иное упало в терния, и терния выросла, и заглушило семя, и оно не дало плода. И иное упало на добрую землю, и дало плод, который взошел и вырос, и принесло иное 30, иное 60, иное 100. И сказал им, кто имеет уши слышать, да слышать. Когда же остался без народа, окружающие его вместе с 12 спросили его о притче. И сказал им, вам дано знать тайны Царствия Божия, а тем внешним все бывает в притчах. Так что они своими глазами смотрят и не видят, своими ушами слышат и не разумеют. И да не обратятся, и прощены будут им грехи. И говорит им, не понимаете этой притчи, как же вам уразуметь все притчи? Сеятель слово сеет. Посеянное при дороге означает тех, в которых сеется слово, но которым, когда услышат, тотчас приходит сатана и похищает слово, посеянное в сердцах их. Подобным образом и посеянное на каменистом месте означает тех, которые, когда услышат слово, тотчас с радостью принимают его, но не имеют в себе корня и непостоянны. Потом, когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняются. Посеянное в тернии означает слышащих слово, но в которых заботы века сего, обольщение богатством и другие пожелания, входя в них, заглушает слово, и оно бывает без плода». А посеяно на доброй земле означает тех, которые слушают слово и принимают, и приносят плод. Один в 30, другой в 60, иной во 100 крат. И всех притчей эта притча является особенной, потому что Иисус сказал: мы, если с вами не поймем эту притчу, то не можем понять и все остальные притчи. Другими словами, это или самая легкая для понимания притча, или самая главная для понимания притча, которая дает нам ключ к пониманию всего остального, о чем потом говорил Христос. И Иисус говорил, как это делал всегда, на языке, понятном тем слушателям. Они очень много занимались земледелием, и они реально в жизни встречались с ситуациями, о которых здесь описывает Иисус Христос. И потом Он объясняет ученикам, что под этим семенем Он подразумевает святое Божие Слово. Когда мы заглядываем внутрь себя, многие, наверное, здесь находятся, кто родился в христианских семьях, немало тех, кто пришли к Богу из мира, но мы, наверное, все внутри себя обнаруживаем некое несовершенство, что-то, что хотелось бы нам поправить. Некоторые находятся в очень сильном борении с самими собой, когда в очередной раз, оглядываясь на свои поступки, на свои слова, мы говорим себе: почему я снова поступил так, почему я снова сказал так. Я не хотел так делать, я не хотел так говорить, но я снова так сделал, я снова так сказал. Мы хотим иметь друзей, и наши дела и поступки делают так, что мы этих друзей лишаемся. Мы желаем иметь мир внутри себя, спокойствие, осмысленность, плодотворную жизнь, но проходит время, мы снова видим, как мы просто-напросто расточаем и прожигаем драгоценное время и возможности, и ресурсы, Богом данные нам. Когда мы наблюдаем за такой жизненной дисгармонией, это говорит о том, что Слово Господне не заполнило мою жизнь. Слово Божие написано так о нем: «Ты послал Слово Твое, и оно исцелило их». Господь не просто совершает в нашей жизни момент покаяния, когда мы просим у Бога прощения за прошлые проступки, избавляемся от участи в вечном озере огненном и дальше живем, оставаясь прежними людьми. Бог на самом деле желает исцелить полностью нашу личность, чтобы мы не просто знали, как правильно действовать, как правильно жить, но и, желая так поступать и говорить, имели бы для этого силы. Чтобы внутренность наша руководилась миром Господним, и чтобы день за днем приносил бы в нашей жизни плод. И некоторые люди ищут секрет этого в том, чтобы какой-то помазанник, благословенный человек или служитель помолился за них. Сегодня это очень распространенное явление, когда христиане ищут легкого пути к плодоносной жизни. Я не думаю, что когда какой-то особенный человек, может быть, даст им особенный совет, или произнесет особенную молитву, или посоветует прочитать особенную книгу, они тогда увидят в своей жизни те разительные перемены, которых они так жаждали. Но на самом деле Священное Писание говорит нам о том, что весь секрет заключается в том, чтобы день за днем Слово Божие заполняло нашу жизнь, чтобы вытеснялось старое, ветхое, ненужное, эгоистичное, мешающее Богу, и чтобы через Слово Свое Бог Сам заполнял нас. И вы знаете, когда многие христиане читают эту притчу, она говорит как раз об этом самом. Они думают, что из-за того, что они находятся в церкви, они относятся к этой благословенной четвертой категории. Раз я принял крещение, раз я произнес в своей жизни покаяние, то, конечно же, я та добрая почва, которая обречена быть плодоносной. Если не на 100, пусть не на 60, но хотя бы на 30 крат. Но когда мы внимательно читаем написанное здесь, то мы, оказывается, обнаруживаем, что мы, будучи уже христианами и принявшими водное крещение членами церкви, и даже будучи уже какими-то деятелями в церкви, мы можем оказаться не в среде плодоносной почвы. Более того, может произойти так, что нас отбросит назад, и мы окажемся в той категории, которая первая, которой написано, что слово вообще похищается из сердца. Давайте мы сейчас с помощью Господа будем проверять свою внутренность. Библия говорит о том, чтобы мы испытывали самих себя, верили мы. Некоторые люди думают о том, что о своем состоянии они узнают только когда предстанут перед Богом. Когда Бог, может быть, скажет: ты прожил жизнь плодоносную, или Бог скажет: ты очень легкий, ты не значил ничего в своей жизни, ты принес так мало плода. Я думаю, что это слишком поздно. Бог желает, чтобы уже здесь, на земле, когда еще что-то можно изменить, мы могли бы испытывать, проверять и взвешивать себя. Весы очень хорошее людское изобретение, потому что иногда человеку кажется, что у него все в порядке с его весом, и он встает на весы и вдруг обнаружит, что 5-6 килограмм добавил. Или наоборот, что-то происходит с его организмом, и он теряет стремительно вес, и весы показывают, точно ли, правильно ли наши ощущения. И очень много сегодня людей, которые чувствуют себя близкими к Богу. Им кажется, что у них все замечательно в взаимоотношениях с Богом, но мы должны взвешивать себя на весах Божьего Слова. И блаженны те из нас, которые уже здесь на земле, и как можно раньше обнаружат, что что-то со мной не в порядке. Давайте мы будем смотреть, изучать, читать, возвращаться к этим словам и проверять, где мое сердце. Является ли оно средой благоприятной для Слова Божия, или Слово Божие не может найти во мне места. Итак, первое, о чем говорил Иисус, это семя, которое из рук сеятеля упало при дороге. Естественно, оно не могло там укорениться из-за жесткости поверхности, и птицы прилетали, и это семя похищали. Он говорит, что это относится к тем людям, которых слово сеется, то есть они слышат это слово, но совершенно внутренность их не имеет к этому никакого отклика. И очень быстро приходит сатана и похищает слово, посеянное в сердцах их. Это слово, которое могло бы преобразить их жизнь. Это слово, которое могло принести им перемены, которых они так жаждут, желают и о чем мечтают, оно было рядом. Они соприкоснулись с ним. Они имели великий шанс, которого не имели многие люди. Иисус говорит, многие цари и пророки желали слышать и видеть то, что вы слышите и видите, и этой возможности не имели. Многие люди, которые приходят в церковь, может быть, в 40, 50, 60 лет, и они говорят, почему мы не слышали этого раньше? О, как бы мы хотели, чтобы когда мы были еще подростками и даже детьми, мы бы слышали слова, которые слышим сейчас. Много шрамов, которые сейчас в нашей душе, их бы не было. Много ошибок, неправильных выборов, неправильных решений в нашей жизни, этого всего бы не было. И поэтому только лишь то, что мы имеем возможность слышать Слово Господне, это уже великая честь, это особенная привилегия, это какой-то, знаете, Божий уникальный выбор в истории, когда среди тысячелетий, когда среди многих городов Сибири я нахожусь в том месте и в то время, и в таком городе, и у меня такие родственники или такие знакомые, которые могли мне рассказать и засвидетельствовать о Боге. А может быть, мне выпала честь родиться прямо в христианской семье. И вот вы знаете, что происходит? Сердце очень часто бывает подобно дороге. В Библии есть два слова – жестокость и жесткость. Жестокое сердце и ожесточенное сердце. И раньше, когда я читал слово «ожесточенном сердце», я представлял себе какого-то свирепого, злого человека, который не щадит никого и творит зло налево и направо. Но я обратил внимание, что слово «ожесточение» обычно встречается в случае, когда речь идет о слышании слова Бога. «Ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите ваших сердец». Наше сердце – это духовный орган, внутреннее духовное ухо, которое способно воспринимать говоримое Слово Божие. И оказывается, в нашей жизни есть выбор или такая ситуация, когда мы делаем сердце жестким, то есть невосприимчивым к тому, что говорит Бог. И Бог предупреждает, что когда вы услышите голос мой, не сделайте ваше сердце ожесточенным, не скажите Богу нет, не отвернитесь к Нему, не повернитесь Ему спиной, не будьте равнодушны к тому, что Он говорит. И грустная вещь заключается в том, что сегодня даже дитя из христианской семьи не может вместе с другими искренне пропеть, какая чудесная благодать. Он не может вместе с Давидом сказать: «На пути откровений Твоих, Боже, я радуюсь, как во всяком богатстве, что заповеди Твои для меня слаще меда». Родившийся в христианской семье берет в свои руки священную книгу, Писание, Библию, о которой мечтают тысячи и миллионы, книга, за которую умирали, которую переводили, и ради этого умирали, чтобы люди имели перевод на родном языке. Мы берем в руки эту книгу, юноши, девушки, отрока и отроковицы, мы берем и мы не чувствуем внутри себя никакого отклика. Мы не понимаем, почему миллионы людей так сильно восхищаются и восторгаются этой книгой. Мы с удовольствием взяли бы в руки детектив. Мы с удовольствием бы взяли какой-то роман. Мы чувствуем, как наша внутренность откликается при чтении этой книги, но мы не понимаем, что можно интересного найти в Священном Писании. Что можно найти интересного в собраниях, когда мы слушаем проповеди, какие-то, как мы называем, нравоучения. И это все идет мимо нас. Заходит в одно ухо, выходит в другое, и наша жизнь какой была, такой остается, и кажется, что такой будет навсегда. Почему такое жесткое сердце? Почему такое глухое ухо? Почему Священное Писание, которое преобразило миллионы жизней, из преступников сделало святых, из развращенных нравственных, из лентяев трудолюбивых, из эгоистов подвижников, почему оно во мне не находит никакого отклика? Я думаю, что для многих людей были бы разные ответы, но есть сегодня нечто, что влияет на большинство молодых людей. Информационный поток. Когда я читаю об Аврааме, который сидел у входа в шатер во время зноя дневного, и он увидел вдалеке трех мужей, он узнал Господа, приближающегося к нему в виде путников. Я думал, Господи, однажды читал это место и думаю, Боже, наши глаза сегодня так сильно заняты. Вот этот человек не имел перед собою каких-то развлечений, не имел каких-то экранов, он не имел того, чем бы занять свободное время. Сегодня мы можем с вами оказаться в аэропорту, и мы увидим, что у людей нет причин друг с другом разговаривать. У каждого есть собственное занятие, и вы разумеете, о чем идет речь. Сегодня настолько заполнено информационное пространство, что ежеминутно, ежесекундно я могу получать новую информацию. И это изобилие информации разнообразной настолько же порой, насколько и бесполезной, что-то производит с нашим сердцем. Это все очень сильно увлекает. Это подается под определенным увлекательным соусом. И потом, когда мы берем в руки здоровую пищу, мы чувствуем, что Слово Божие находит в нас отклика. Я не знаю, вы, наверное, встречали такую картину, когда мне приходилось в силу некоторых обстоятельств дома открывать вот эти одноразовые, как их называют, блюда, пакеты, вермишель. Знаете, что в это время происходит? Мои дети стоят рядом и смотрят на меня с голоднющими глазами. Тот борщ, который сварила мама, котлета и вермишель, их не интересуют. Им надо вот это то не настоящее, что сейчас ем я в силу почему-то чего-то. Я знаю, в чем дело. Изобретатели этого блюда добавили туда специи, которые очень сильно возбуждают наши вкусовые рецепторы. Это касается и чипсов, это касается многих фастфудов. И когда человек приучается к такой пище, и когда перед ним кладут овсяную кашу, ему становится жутко скучно от такой еды. Он мечтает о пачке чипсов Лейс. И он бы многое дал, чтобы сейчас вот эту кашу, которая весьма полезна для него, отодвинули и дали бы то, что он любит. И аналогично происходит сегодня в информационном пространстве. Я верю в то, что, братья и сестры, если человек играет в компьютерные игры, он не может любить Слово Божие. Компьютерная игра притупляет и деформирует восприятие действительности вообще, не только библейской действительности, не только духовной. Когда человек находится в мире скоростей, в мире уровней, в мире ощущений, в мире анимаций, в мире, где уже непонятно, что настоящее, а что не настоящее, он выходит потом на улицу, я уже не говорю о собраниях, он просто не видит, какая зеленая трава, какое голубое небо, и какое желтое яркое солнце. Что-то происходит с внутренностью человека, и вот это ощущение жизни и запах сосны, запах хвои в лесу, это все проходит мимо человека. Почему молодые люди так быстро гонят на автомобиле и на мотоцикле? Почему? Да потому что не страшно разбиться. А почему не страшно разбиться? Потому что есть несколько жизней в запасе. Сатана раньше пытался обмануть людей, когда он подсовывал им книжки восточных учений, учения о реинкарнации, что сегодня ты человек, и у тебя не получилось, но завтра ты будешь после смерти каким-то тараканом, и почему-то, не будучи человеком, ты не смог свою жизнь выправить, и будучи тараканом, ты сделал все лучше. Но как бы то ни было, люди читали толстые книжки, и они знали, у меня будет новый шанс. И когда рука его тянулась в очередной раз за бутылкой, и он понимал, что в этой жизни он ничего не мог изменить, он знал, что, наверное, там потом, где он будет в виде жирафа, там, наверное, будет все лучше, и снова будет бесконечный цикл перевоплощений. Но пришло поколение, в распоряжение врага пришло поколение, которое не любит читать книжки. А внушить идею о том, что жизнь – это что-то малозначное, что-то незначительное, чем можно раскидываться, как дешевой обувью, эту мысль надо внушить. И это надо подать в таком виде, чтобы захотелось эту информацию воспринять. И тут приходят, уважаемые братья и сестры, приходят на помощь компьютерная игра. С этими многими уровнями, с этими несколькими жизнями, когда мне кажется, у меня всегда и снова будет этот шанс. И так теряет человек вкус жизни, и теряет человек ценность жизни, и теряет человек вкус ко всему здоровому, полноценному и невредящему. И потом мы берем в руки Священное Писание, потому что нам сказали, нужно читать Библию. И мы чувствуем, что сердце как дорога, как вытоптанный участок, и все внутри молчит. Я очень прошу всех вас, братья и сестры, кто занимается этими компьютерными играми, если вы дорожите своей жизнью, если вы хотите, чтобы ваше сознание работало четко и ясно, если вы хотите, чтобы ваш духовный аппетит возбуждался здоровыми блюдами, а не какой-то подделкой с далеко идущими последствиями, оставьте это все. Более того, это вызывает зависимость, превосходящую героиновую зависимость. Это вызывает в человеке такие процессы, которые потом практически невозможно остановить. И многие родители просматривают это только потому, что они смотрят с восхищением на то, как их дитя понимает вот в этой штуке, в этих кнопках и в этом системном блоке, знает нажимать какие кнопки, и некоторые родители просто восхищаются. Ну надо же, какой умный у меня ребенок! На самом деле, он, который сейчас не выходит в плохие компании, который не бродит где-то по улицам, и кажется, теперь он у меня под надзором. Он совсем не под надзором теперь. Там внутри происходят ужасные разрушительные процессы. И потом, когда придет это целительное слово, когда будет предложено то, что может преобразить эту жизнь, оно будет отторгаться, потому что нет перемены картинки, потому что нет яркости, потому что нет скорости, потому что нет адреналина. Потому что внутренность уже давно отвыкла от того, что здорово, что по-настоящему приносит пользу и благословение. Я очень прошу вас, братья и сестры, если вы находитесь в этих процессах, пересмотрите этот вопрос. Даже если это футбол в вашем смартфоне, даже если это змейка, это все та территория пустоты. Вы знаете, что пустое времяпровождение в духовном плане, вот оно пустое, все пустое должно быть легким, но пустота, праздность на наше сердце оказывает очень тяжелое воздействие. Она как каток прокатывается в нашей внутренности. И человек, который целыми днями валяется на диване и чатится, и серфит, этот человек испытывает на себе влияние, подобно тому, как каток катается по его внутренности, и он приходит в собрание, ничего не цепляет его. И незаметно для самого себя он разрушается день за днем. И человек, родившийся в христианской семье, имевший великий шанс осуществить великий Божий замысел, превращается просто в одного из парней, в одну из девчонок, которые опустошены, которые глаза безжизненны, которые не способны в живой жизни даже сообщаться друг с другом без помощи клавиатуры, которые знают, что ничего страшного в том, что 2-3 человека договорились броситься с высотки, потому что они состоят в определенных сообществах, где-то пропагандируются, и что это жизнь, это что-то такое мелкое, незначительное. Это все очень страшно и жутко. И мы видим сегодня, и мы свидетели этого поколения. Так неужели из той среды, где слушают Слово Божие, будут тоже выходить таковые? Нам нужно покаяние перед Богом. Не только в грехах, которые мы совершаем, но во времени, которое мы расточаем. Часами и целыми днями и месяцами нам нужно сказать: «Боже, прости нас». В Библии написано, что Бог искупил нас кровью Агнца от суетной, то есть пустой жизни, преданной нам от отцов. Если кровь Агнца была пролита, чтобы избавить нас от пустоты, значит, пустота – это то же, в чем нужно каяться. Это значит, что вечером, когда я провел бездарно день, я, кажется, не совершил никакого негодного поступка, никого не оскорбил, ничего не украл. Мне нужно каяться в том, что я в этот день не сделал ничего полезного. Я не искал лица Господня. Я не преклонил свои колени. Я не открыл эту святую книгу. Мне нужно каяться и каяться со слезами перед Богом. Иначе мое сердце будет как та самая дорога, на которой бесполезно будет падать драгоценное Слово Божие. Давайте мы дальше еще посмотрим, что говорит Священное Писание. Говорит о людях, которые с радостью восприняли Слово Божие, причем восприняли его быстро. Почва была каменистой. На каменистой почве, когда начинает расти растение, я изображу это визуально, корешки начинают укореняться внутрь, и вот они натыкаются на твердый предмет. Дальше двигаться нельзя. Но можно двигаться вверх. Растение растет, стебель, листья, цветы. И точно так же выглядит, как то растение рядом, у которого беспрепятственно углубляется корень. Эти два растения выглядят совершенно одинаково во время влажной погоды. И то, что там внутри находится камень и мелкий корень, это скрыто от глаз. У всех нас есть видимая и невидимая часть жизни. И в благоприятных обстоятельствах очень легко изображать благоденствие духовное. Но Библия говорит, что взошло солнце. В этом случае в притчах солнце не имеется в виду как благоприятное обстоятельство, это зной. И во время зноя обнаружилось, что одно растение имело очень маленький корень, потому что оно быстро завяло и засохло. Иисус говорит, это люди, которые принимают слово очень быстро, но во время скорби тотчас соблазняются. Что это за камень внутри? Когда Слово Божие начинает проникать в нашу жизнь, после того, как мы с восторгом и радостью приняли Его, и мы начали двигаться духовно за Господом, начали что-то узнавать, и вдруг Бог добрался до какой-то больной территории в нашей жизни. Это может быть многолетняя обида, это может быть полюбившаяся похоть, это может быть тайный, спрятанный, скрытый грех какой-то в моей жизни, и Бог добрался до него и говорит: «Тебе нужно развязать этот узел». Тебе нужно простить этого человека. Тебе нужно исповедать этот грех. Тебе нужно оставить это занятие. Ты должен изменить эту черту в твоем характере. Ты причиняешь боль многим людям. И вдруг я говорю Богу «нет». Я слишком это люблю. Я слишком к этому привязан. Мне слишком стыдно в этом признаться. Но я замечаю, что ничто не мешает мне расти вверх. Я развиваю свою деятельность, я работаю учителем в воскресной школе, я пою в хоре, я даже проповедую, и никто рядом со мной не подозревает о том, что там внутри меня спрятан камень. Я могу развивать свою деятельность, но я не могу развивать вглубь свои взаимоотношения с Богом. Бог весьма принципиальная личность. И Он не позволит нам перепрыгнуть или обойти стороной какую-то проблему. Вопрос, который Он нам задал, Он нас вернет к Нему снова. И пока все хорошо, мы выглядим, как все богобоязненные и любящие Бога христиане. И вдруг потом приходит кризис. Почва начинает иссушаться сантиметр за сантиметром. И я еще держусь за счет того, что у меня много верующих родственников. Меня приглашают на христианские дни рождения. Я бываю на этих мероприятиях, и кризис, который пришел в мою жизнь, и неприятности, какие я сейчас переживаю, я их переношу, потому что у меня еще есть ресурс. Но вот наступает в моей жизни такая уже минута, когда дружба, родственники, общество, христианские пикники
уже не могут мне помочь. Приходит ситуация, когда только один Дух Святой мог бы утешить и укрепить тебя. Приходит день, как приходит жизнь каждого, когда ты остаешься с самим собой исключительно наедине. Ты заходишь на такие территории, на которые нет доступа больше никакому человеку, где только Бог бы мог помочь тебе, но ты однажды сказал ему «нет». Ты повернулся к нему спиной, ты закрыл от него одну из комнат своего сердца. Ты притворялся перед ним, но Богу не было нужды притворяться перед тобой. Он снова и снова напоминал тебе о том, что настанет однажды день, когда последствия будут фатальны. Притча 29.1 говорит, что человек, который, будучи обличаем, ожесточает выю свою, внезапно сокрушится и не будет ему исцеления. Когда Бог снова и снова говорит нам и обращает свое слово и говорит, внутри тебя есть камень, ты должен оставить его. Ты смотрел порнографию, и ты не открыл этого. Эти картины стоят перед в твоей памяти, перед твоими глазами. Ты имел взаимоотношения нечистые с противоположным полом. И ты скрыл это. Ты оставил эти отношения, но это спрятано внутри тебя. И совесть гложет тебя, и ты заглушаешь ее, знай. Ты до времени можешь продержаться. Но когда придет засуха, когда солнце начнет нещадно палить тебя, когда придет настоящая беда в твою жизнь, чем ты будешь утешаться? Кем ты будешь укрепляться? Богом ли, которому ты сказал никогда нет? Не сможешь. Библия говорит, какая надежда лицемеру. Ты притворялся. И Библия говорит, что утешение лицемерам Бог не посылает. И вдруг мы видим вот это зеленое растение, это цветущее растение почему-то завяло резко и потерялось. Братья и сестры, мы можем обманывать людей и даже порой можем обманывать себя, но мы не обманем Бога. Мы можем заниматься бурной деятельностью и вот эту внутреннюю пустоту, внутренний конфликт пытаться компенсировать христианскими активными делами. Но разве можно что-то скрыть от Бога? И сегодня день, это сегодня один из тех дней, когда Бог напоминает нам об этом камне. Когда солнце еще не взошло так высоко и почва так не иссохла, когда есть возможность выкопать и удалить его и сказать: «Служителю, мне есть в чем признаться, мне есть что сказать, мне есть от чего освободиться, и я больше не хочу этого носить себе». Благословен ты будешь, если сделаешь так. И последнее из проблемных территорий, которые мы видим и находим здесь, человек посеял семя среди терниев, то есть среди сорняков. Это та ситуация, когда сорняку и культурному растению дается одинаковое право на существование. Представьте себе, вы пошли, посеяли картофель и сказали, что вырастет, то вырастет. Ситуация такова, что обычно побеждает сорняк. Земля проклята. И когда она была проклята, было сказано, что она произрастит волчцы и терни. А для того, чтобы вырастить культурное растение, надо много потрудиться. Точно так же наша плоть. Нам не нужно учить наших детей дерзить, не нужно учить хитрить. Это все получается само собой, потому что и плоть наша взята из земли. И вот смотрите, вот эта плоть, которая превращает терни, волчцы, дела плоти. И вот посеяно в сердце слово, и человек по какой-то причине слову Божьему и делам плоти в жизни своей дал одинаковое право. Мы слышали сегодня, что Господь должен стать самой великой для нас драгоценностью. В Библии написано: «Господа Бога святите в сердцах ваших». Что такое святить Бога? Что такое святить Его имя? Это значит, что Он должен в нашей жизни быть отдельно от всего. Не может человек говорить и ставить в одном списке Иисуса, поп-звезду, футбольного чемпиона, и все это для него какие-то равные ценности. Когда филистимляне попытались поставить ковчег Господень в храме Дагона, на следующий день они пришли, этот Дагон лежал лицом на земле. Бог никогда не примирится с идолами в нашей жизни. Если в моей жизни есть увлечение спортом, есть увлечение искусством, ситуация здесь отличается тем, братья и сестры, что идол в нашей жизни – это всегда внешне дозволенное дело. Опасность идола в том и заключается, что это не грех открытый и явный, это что-то такое, что можно делать, не грех пнуть по мячу, не грех играть на скрипке и не грех зарабатывать деньги. Но когда в моей жизни приходит воскресенье, и у меня предстоит выбор соревнования или церковь, я делаю выбор в пользу соревнования. Я делаю выбор в пользу шабашки. Я делаю выбор в пользу конкурса. И при этом я считаю себя христианином. И при этом я считаю, что у меня все в порядке с Богом. Библия говорит, что рано или поздно эти терни, эти увлечения, которые вроде бы законны и не греховны, но они вытесняют из моей жизни главное, они заглушат Слово Бога в моей жизни. Настанет момент, когда я пойму, что даже если сегодня воскресное утро, нет соревнования, мне все равно не хочется идти в собрание. Пусть Бог сегодня осмотрит наши сердца. Братья и сестры, я помню очень тяжелый период своей жизни, когда у меня был сильный духовный упадок, и когда уже я развернул свое сердце к Богу и решил, я буду восстанавливать свое духовное состояние перед Богом, я говорил, Господи, помоги мне. И я помню, как утром я просыпался и знал, что мне нужно встать сейчас в начале моего дня перед учебой или работой, или мне нужно взыскать Господа. Но моя плоть говорила, спи, спи, милок, ты так устал, встанешь пораньше завтра. Я думал, действительно, я так быстро соглашался с этими аргументами. В следующий вечер я был на 100% убежден, что завтра утром я встану молиться, искать Господа. И плоть снова говорит, ничего, еще одно утро, смотри, как тяжело вставать. Полежи, поспи, завтра ты точно встанешь молиться. Плоть имела очень большие права, очень большую власть в моей жизни. И вы знаете, неделя за неделей, я, оказывается, ждал, я потом это понял, я ждал момента, что я проснусь утром, и могущественный ангел Божий поднимет мою спину, свесит мои ноги с кровати, развернет меня, поставит на ноги, и уже от одного того, что рядом со мной ангел, я воспламенюсь огнем и буду молиться. Этот день никак не наставал. И день за днем плоть убеждала меня, последний денек еще поспать. Эти тернии волчьи постепенно заглушали. Ведь не грех спать, братья и сестры. Это законное занятие. Но оно вытесняло богоискание из моей жизни. И однажды мне попался очень небольшой трактатик. Удивительно, как Бог через небольшие вещи много говорит. Я прочитал там одну фразу, которая очень сильно коснулась меня. Я прочитал там такие слова. «Огонь угасает, когда мы перестаем отрекаться от себя». И меня осенило, что оказывается утром, когда я просыпаюсь, и мне нужно молиться, мне нужно отказаться от того, что я хочу, и сделать то, что будет благословенно, то, что будет пользой, и то, что говорит мне Господь. И это слово так проникло внутрь меня. На следующее утро я просыпаюсь, моя плоть знакомым до боли голосом говорит, поспи еще, и я четко понимаю, сейчас мне нужно сказать «нет». Я говорю ей «нет», она ошеломлена, не аргументирует. Я схожу с кровати, умываюсь, с трудом стою на колени, с трудом молюсь. Моя молитвенная жизнь была очень сильно угашена. Мои слова произносились одно за другим с большим трудом. На следующее утро мне нужно было снова вставать. Я снова напоминал себе, если я не буду отрекаться от себя, мой огонь никогда не воспламенится. Мне тоже хотелось, братья и сестры, как часто бы, чтобы кто-то помолился за меня, и все у меня внутри вспыхнуло, и снова у меня все хорошо. Но нет, терни, волчцы, эти события, действия в нашей жизни, эту плоть нужно порабощать планомерно и закономерно, и тогда Слово Божие получит простор в нашей жизни. Итак, почва, подобная дороге, утрамбованный грунт, мои увлечения, занятия, информационный поток, игры. Все такое интересное и замечательное, что топчет мое сердце. Господи, помоги пересмотреть мое времяпровождение. Камень, скрытая проблема в моей жизни, которую я не хочу признать, которую мне страшно признать или не хочется признать, нужно удалить, иначе придет тяжелый день, и мы не сможем устоять. Тернии, все законные занятия, все законные дела, которые вытесняют Бога из моей жизни, однажды приведут меня к духовной смерти. Бог да поможет мне прополоть мое сердце. Мы сейчас будем молиться с вами Господу. Если мы что-то обнаруживаем внутри себя, что сейчас говорилось в этой притче, давайте мы будем говорить Господу. Если будет нужда после беседовать со служителем, обязательно подойдите, продублируйте, уясните. Пусть Бог каждого проводит с этого места сердцем свободным, распаханным, взрыхленным, прополотым, чтобы Слово Божие могло расти и заполнять нашу жизнь. Помолимся Господу.